Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Шекспир – человек, легенда, миф. Не дает он нам покоя, Евгений Викторович.
Да, и вот тут бы надо еще, знаете, что сказать, что действительно, был он, не был ли, и вот эта ситуация «был, не был», мне кажется, очень и очень даже продуктивная по части смысла. Потому что, заметьте, то же самое можно сказать о Гомере. Был, не был. Семь городов оспаривают право рождения этого человека. А Шекспир, кто это? Бэкон или кто-то еще? Или какая-то знаменитая блестящая пара, как недавно появилась книга? Это всего лишь псевдоним, это всего лишь прикрытие. Что это такое?
И зачем?
И зачем? Но вот когда говорят о том, был, не был, мне кажется, это самое интересное. Это означает, как я это понимаю, я могу это понять следующим образом. Это означает то, что мера таланта. Заметьте, в мировой литературе только Шекспир и Бэкон был, не был.
Угу.
Больше нет никого. Это мера таланта настолько, что, как мне представляется, в массовом сознании это не укладывается в одну биографию.
В одну судьбу. Это невозможно представить, что так можно.
Человек на 80% состоит из воды, как я говорю, а на 20% из всякой дряни. Так вот, не представишь себе, что этот сосуд скудельный, называемый человеческое тело, водянистое, да, может вобрать в себя такие божественные мысли, которые посетили когда-то некий такой феномен, как Гомер, и не менее значимый феномен, как Шекспир. И еще меня здесь удивляет. Ну ладно, это 8 век до нашей эры. Это эпоха, когда практически не было письменности, когда и была только устная традиция, миф. А Шекспир-то – это почти новое время. Это
писали, танцевали, играли.
В 17 веке уже возникает наука, ньютоно-картезианская парадигма. Уже люди грамотные, уже люди связываются между собой, уже переплывают через Атлантику. И вот в это, в общем-то, новое время Шекспир вдруг начинает обладать таким же мифическим отсутствием, такой же и реальностью. Я это понимаю как только отклик массового сознания на меру непостижимости таланта.
Интересно, что Вагнер любил и Гомера, и Шекспира, и писал, что художники, которые оказали на него огромнейшее страстное влияние, это Гомер и Шекспир. В Шекспире я находил свою музыку, свои мелодии, Бетховен. Казалось бы, апассионата, известная всем, но Бетховен в своих дневниках говорит о том, что апассионата – это, конечно же, Шекспир. Сила страстей, сила понимания мира очень похожа в этом, да?
Да, и вот еще одна интересная вещь. Мы знаем, что Шекспир – это высочайший уровень литературы, высочайший уровень драмы. Но я бы сопоставил Шекспира только с его такими великими предшественниками, как греческая драма Софокла и Еврипида, как, ну, например, «Царь Эдип» или «Медея», или что-то еще в этом роде. А тут «Король Лир», «Гамлет» и так далее, и так далее. Потому что здесь промежутки между ними, равноположенных людей в драме, просто не существует. И мы знаем, что и после Шекспира человека, равноположенного Шекспиру, тоже не существует. Здесь многие могут сказать, ну, а как же Шиллер? Но это уже вслед за Шекспиром. А как же Пушкин? Это опять вслед за Шекспиром. Знаменитый пушкинский Борис Годунов просто скопирован с Шекспира, вплоть до знаменитой фразы «Народ безмолвствует». Это Ричард III. Знаменитый монолог «Тяжела ты шапка Мономаха», если не ошибаюсь, это Генрих IV, когда принц Генри подходит к короне своего стареющего отца и примеряет эту корону на себя. Да и сам белый стих оттуда. Правда, поговаривают, что и Шекспир не изобрел этот белый стих, и об этом писали его современники, такие как Грин, как Нэш, и другие говорили, кто этот, потрясающий копьем? переводе Шейкспир, да, кто этот потрясающий копьем, который забрал у нас наш белый стих, вложил наши мысли в свои пьесы и теперь пожинает лавры. Приблизительно так писали современники, которые были ущемлены присутствием Шекспира. А у меня создается впечатление, что и современники не совсем догадывались, кто этот
потрясающий копьем.
Вообще тайна на тайне. Не случайно в Лондоне и вообще в Англии существует до сих пор такое тайное общество под названием Бэкон Траст, которое считает, что вообще за Шекспиром стоит только Фрэнсис Бэкон, один из создателей тайного общества розенкрейцеров «Розового креста», который написал знаменитую свою работу «Новая Атлантида», что является манифестом розенкрейцеров. И, будучи лидером тайного общества, он, создавая вот эти... Кстати сказать, в Англии существует такая концепция, что многие пьесы Шекспира надо рассматривать как определенную химическую свадьбу, то есть это алхимия чистого вида, включая и Ромео и Джульетту, и так далее, и так далее.
То есть это некие формулы в словах.
А отсюда и эта страстность отношений мужского и женского. Это такая ин и янь. Это же не просто рассказ о подростковой любви. Это именно вот это сочетание мужского и женского, двух величайших пар в мировой мифологии. И сочетание этих пар представляет из себя такой бэкграунд страстей этой великой трагедии Шекспира.
Трагедия мужского и женского,
да.
Нежного и властного.
Сочетание между собой.
А вот интересно, вы говорите сейчас, Евгений Ильич, Прокофьев об этом тоже думал, если мы послушаем музыку к балету «Ромео и Джульетта», это ему было важно, не любовь мальчика и девочки, а некая космическая странная сила, которая крутит людьми, и которые ей подчиняются, но без которой существовать невозможно.
Прокофьев человек 20 века.
Он понимал.
Он это воспринимал уже в том контексте своей эпохи, в котором он и жил, и который он, как и великий музыкант, прекрасно улавливал, носилось в воздухе. Все правильно.
То есть это гораздо шире, если я правильно понимаю, сильнее, страшнее, чем просто история любви.
Посмотрите, сколько подражаний Ромео и Джульетте на современном «Виссайской истории», наш современный фильм 80-х годов «Вам и не снилось», еще что-то в этом роде, да? «А если это любовь» и прочее, прочее. Но ни одна же из этих картин, пытаясь, даже «Виссайской истории», пытаясь подражать Ромео и Джульетте, не дотягивает до этого уровня.
Потому что берутся только сюжеты.
Доминирует только отношения мальчика и девочки.
И тогда все заканчивается. Также Беллини, надо сказать, ведь прекрасная Монтекки и Капуле, но тоже такой силы не получилось даже в музыкальном смысле, потому что взята просто история.
Но понимаете, какая там вещь? Там помимо мужского и женского, там еще одна пара скрывается. И вот так, если посмотришь, что это...
Друг-враг?
Свой-чужой.
Свой-чужой.
Помните знаменитая сцена на балконе, так любимая всеми музыкантами, композиторами, поэтами и прочее. Я уж не говорю о том, что вот вам, Ромео и Джульетта, на самом деле уже давным-давно доказано, это гроза Островского. То же самое объяснение Бориса и Екатерины в саду, и эта параллель берется оттуда, потому что любовные сцены стали неким клише драматическим. Естественно, что Катерина и Борис не дотягивают до шекспировских страстей, но он на это и не претендовал, он просто берет оттуда внешнюю оболочку.
Мотив.
И все берут
мотив.
Внешнюю оболочку. А вот свое чужое, вы посмотрите, на этом же балконе, что произносит этот же самый Ромео, когда он видит, что Джульетта находится в некой нерешительности, потому что он Монтек. Он говорит, где это имя, в какой части моего тела? И я готов расправиться с этим именем, если это имя определяет меня. Там ведь вся драма заключается в том, что Капулетти не могут любить Монтекки, потому что имя Капулетти – это род. Имя Монтекки – это род. Там отношения могут строиться только по принципу убийства, как простого телодвижения. И никакой любви здесь быть не может. Если ты Монтекки, то ты достоин быть убит. И никак иначе. Вот это, смотрите, какая трагедия своего чужого. Да мы все живем неадекватности своего чужого. Москва там для русских, еще что-то. Мы все живем в этой ситуации. И вот достаточно только какой-нибудь девочке из среды гастарбайтеров полюбить мальчика из московского истеблишмента, а мальчику полюбить эту девочку, да?
Все
вот вам Монтекки и Капулетти. Нет, только начнется. И вот вам будет опять Шекспир, но бытовой Шекспир. Я вот хотел сказать следующее, что несмотря на всю свою философичность, несмотря на всю свою мощь, Шекспир при этом необычайно понятен, общежителен и находится и существует на массовом сознании.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Добрая половина голливудских триллеров слизана с Шекспира.
Ну, Зефирелевский очаровательный фильм. Интересно, что Шарль Гуно, ему нравился этот сюжет, и «Ромео и Джульетта» одна из превосходных опер. Почему-то забытая опера, и нечасто она ставится, но фантастические какие-то мелодии, фантастическая страстность. Мне кажется, он тоже уловил вот эту... Он же вообще человек мистический, Гуно был. Был в монастыре, занимался аскетическими практиками. Для него было важно, конечно, не только бытовой сюжет, так же, как и в «Фаусте», не только борьба добра со злом, но нечто странное и удивительное, что кроется внутри этих отношений.
Да, вот это вот...
Это можно выразить музыкой.
Мифическая философичность, если хотите. Да. Вот это вот обращение к мифу. Мы опять сталкиваемся с мифом.
А куда без него?
А миф – это в переводе с греческого одновременно и слово, и повествование. А как сказал Марк Аврелий, что есть жизнь, пепел, зола и еще рассказ, то есть считай слово, то есть считай миф. И миф определяет суть, смысл жизни. И чем ближе художник к мифу, тем ближе он к сущности того, что нас окружает.
Но не все могут достичь его, не все могут совпасть с мифом, не все могут его выразить. Это же тоже дары богов.
Вот поэтому многих возмущало то, что какой-то странный актер из театра «Глобус» по одной из легенд, который убежал в Лондон, потому что его собирались наказать, а казнь одна, смертная казнь, повешение, за браконьерство в саду местного графа в Стратфорде на Эйвоне, и он там 20 с небольшим лет от роду убегает от жены, от семьи убегает, потому что он убил оленя в заповедных лесах. Такая легенда есть, это все в биографии существует. Опять-таки, это все легендарная биография какая-то.
Какие, да?
Он убегает в Лондон, и в театре «Глобус» держит коней богатых зрителей.
Что раньше приезжали на лошадях, да. И как мы такси оставляли, да, входа в театр.
И еще одна простая вещь. Лучший его актерский всплеск – это «Тень отца Гамлета». «Прощай, прощай и помни обо мне». Или, как это сказать, «Не дай постели датских королей служить разврату». И помни, не посягай на мать. Ну, один монолог, как говорится. Еще одно появление в сцене, когда он объясняется с королевой, но там, кажется, вообще ничего не произносит. Вот и все. И вот это весь актерский багаж Шекспира, так называемого. И поэтому очень много недомолвок. Во-первых, 38 пьес, если не ошибаюсь. Угу. Из них 37 написаны на несамостоятельный сюжет.
Только «Буря», да?
Только «Буря». По мнению некоторых, другие считают, что «Вензорские жеманницы», но там разные есть варианты, я не буду спорить. Азик Азимов выражает мысль, что «Буря», «Буря» на самостоятельный сюжет. Но «Буря», кстати сказать, самая недраматичная из всех его трагедий.
А как музыканты любили? И Чайковский, и...
Да, она музыкальна просто-напросто. Там все строится по лейтмотивам. Там лейтмотив Ариэля, лейтмотив Проспера, лейтмотив Фердинанда. Там нету того неразрешимого конфликта, который есть, ну, например, в «Гамлете». А «Гамлет» ведь это же еще один уникальный текст, когда Гамлет становится одним из четырех мифических персонажей всей мировой литературы. Дон Жуан, Дон Кихот, Гамлет и Фауст. Вот четыре персонажа, и пятых нет. И вот на этих четырех персонажей будет строиться многие-многие архетипы мировой литературы, бесчисленное количество раз повторяясь в разных текстах у разных авторов. Так вот, создать такого персонажа, Гамлета, о котором, я думаю, мы еще отдельно будем говорить, потому что это одна сплошная загадка.
Да, я думаю, Евгений Викторович, что мы поговорим о каждом отдельном известном.
Наиболее известном, раскрученном тексте, скажем так.
Шекспира, воплощенном в музыке.
И увидим, как круги по воде шли от этих текстов, и музыкальные отблески, и кинематографические отблески, и литературные отблески, и философские отблески. И все это приводит к тому, что не мог плохо образованный человек, который закончил школу в Стратфорде на Эйвоне, в общем-то, провинциальная школа, латинская школа, который, как пишет Питер Акройд в своей недавней биографии, а Питер Акройд, с одной стороны, большой исследователь, с другой стороны, большой выдумщик. Тут тоже надо иметь это в виду. Никогда, например, Мильтон не был в Америке, а у него есть целая книга «Мильтон в Америке».
Да.
Он большой выдумщик. Не будем забывать, что он постмодернист. Он пишет о том, что он был стряпчим, он был помощником адвоката или кого-то еще.
Наблюдал человеческие страсти.
Да, он знал латынь. А еще что говорит Питер Акройд? У него все пьесы взяты из двух томов тамошней энциклопедии, где все тексты 37 пьес, которые он потом переведет в действие, существуют в сжатом пересказе. Знаете, как азбука Буратины.
Ему... Пришел, увидел, убил. Убил, пришел, увидел.
И этот сжатый пересказ Плутарха, Тита Ливия, грамматика и прочее, оказывается, мог породить такие пышные тексты с такими цитатами, с такими философскими ответвлениями. Поэтому говорят, конечно же, этого образования явно ему не хватало. И скорее скорее всего, это был Фрэнсис Бэкон, потому что, извините меня, книжка 2 тома, как азбука копейка для галчат, или целая библиотека, а Фрэнсис Бэкон – аристократ.
Где и каждый, один из образованнейших людей вообще века.
Знающий языки, один из создателей Розового креста. Этот Розовый крест породит вообще науку.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Идея самосовершенствования у розенкрейцеров,
да.
Идея поклонения вечной женственности, угу. Желание освободить эту вечную женственность.
Розенкрейцеры, кстати сказать, покровительствовали тому, что называется научное королевское общество, где творит именно Исаак Ньютон, который ни много ни мало делает величайшее открытие «Закон всеобщего тяготения», доводит до ума высшую математику, но, правда, Лейбниц здесь с ним спорит, они находятся в контрах, и терминология Лейбница будет больше учтена, чем тяжеловесная терминология Исаака Ньютона. Делает открытие в области оптики и так далее, и так далее.
Звезд, астроном.
И он розенкрейцер. Так же, как Фрэнсис Бэкон.
И они все современники, что
да.
Интересно.
Вот это и есть интеллектуальная элита, из которой, как предполагают исследователи, и мог возникнуть такой неподражаемый, непостижимый интеллект, как Шекспир.
Что мы еще знаем о нем, мифическом или о человеческом Шекспире? Огромное количество книг в последнее время выходит, вспоминают его жизнь, его жену, его детей, подробности его быта, его увлечения мужчинами и женщинами. И говорят, ну, да. Что сонет это...
«Тебе есть... я помогу расти упорней там, где тебе перерубают корни». Это он обращается к молодому человеку. Какая, извините меня, любовь к другому мужчине, молодому мужчине, считай любовнику, тебе я помогу. У меня эта фраза всегда mm-hmm. как-то вот за живое трогает. Расти упорней. То есть там, где даже жить невозможно, там, где тебе перерубают корни.
Расти, живи.
То, что он обращается к так называемой смуглой леди сонетов, это не так значительно и не так глубоко. Посмотрите, ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать в переводе Маршака, да? Не белоснежный цвет там кожи, и тонкой проволокой вьется прядь. Невольно мне приходят на ум стишки. И взял тебя я босую, больную, безволосую. Представляете, женщине говорят, и тонкой проволокой у тебя вьется прядь.
Ну, говорят, что эти сонеты не женщине посвящены.
Вот опять-таки, сколько вопросов,
придумано
сколько проблем.
Много.
Венгеров, профессора, шекспировед, конца 19-го, начала 20 века, Брагаус и Эфрон, издание 1605 года, он как раз ставит этот вопрос и ставит Шекспир-Бэконовский вопрос и вопрос смуглой леди сонеты. Столько тайн. Столько непонятностей,
такой
неразрешимости.
И любовные ли это стихи вообще?
Вот опять-таки, все, что касается Шекспира, сразу обрастает всевозможными интеллектуальными спекуляциями. И я действительно читал немало работ современных английских исследователей, где просто как 2x2 доказывают, что многие пьесы представляют из себя... в частности, «Буря», зашифрованный алхимический трактат. Ведь Шекспир является современником Джона Ди. А Джон Ди – известнейший алхимик. Здесь я отправляю всех к замечательному роману Питера Акройда «Дом доктора Ди». Джон Ди – еще герой романа Майринга. Вот мы в прошлый раз говорили о Праге. Пражанина, который написал книгу, очень таинственную книгу, оказавшую влияние на Булгакова, на «Мать и Маргарита», связанную внутренне с брюсовским огненным ангелом, «Ангел западного окна». И там тоже главным героем является Джон Ди. Джон Ди очень вдохновлял так называемых королевских пиратов, в частности Дрейка, на открытие новых земель. И по одной из концепций вот этой алхимии, химический и розенкрейцеровский, Гренландия, то есть зеленая земля, должна, по его была понятиям, представлять не землю абсолютного льда и там, где нельзя жить, а зеленую землю, этакую Атлантиду. Это Джон Ди, если не ошибаюсь, ввел концепцию того, что англичане являются прямыми наследниками атлантов. И он так вскружил голову бедной королеве Елизавете, что стал, по сути дела, как Нострадамус Томас у Екатерины Медичи в XVI веке, так Джон Ди у Елизаветы стал таким своеобразным Нострадамусом.
И личным астрологом.
И личным астрологом. Это все современники Шекспира. Это все тот бэкграунд, в котором он живет. Если вот сопоставить Джона Ди, Бэкона, Ньютона, Королевское общество, и вот если все это вот так вот рассмотреть, сейчас вышел роман Нельсона некого, который как раз описывает все это алхимическое тайное существование шекспировской эпохи, то Шекспир на этом фоне действительно представится таким своеобразным алхимическим, герметическим мыслеполаганием в образах, в шпаге, в дуэлях, в решении вопросов за власть. И власть там перестает быть только земной, она превращается в космическую. И отсюда мы говорим страсти шекспировские, космические страсти, страсти титанов. Как пишет Лосев в своей «Эстетике Возрождения», шекспировские герои – это не совсем люди, это титаны. Обратная сторона титанизма проявляется в том, что каждый акт Шекспира заканчивается горой трупов, потому что эти титаны никого не терпят, кроме себя. И действительно, вот так, если сопоставлять все, что я здесь наговорил, то получится, что это какое-то странное, герметическое почти знание, воплощенное в драматургии.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Ну, вот поэтому и музыканты, и Беллини, и Бетховен, и Берлиоз, и Шуман, и Рихард Вагнер, боже мой, Верди, Чайковский, мы можем называть ни одного музыканта ни в 20-м, ни в 19-м, ни в 21-м веке, нет, который бы не обращался к Шекспиру, к его драмам, к его страстям, нет ни одного. Это питает музыку, потому что музыка может выразить то, что невозможно выразить словами. Может быть, об этом мечтал Шекспир, о такой поддержке.
Да, а еще посмотрите, вот я беру теперь кинематограф. Вот есть такой великий режиссер Лукино Висконти. И есть у него такой фильм конца 60-х годов «Гибель богов». И все искусствоведы сходятся на одном. Это рассказ не столько о семье Крупов, там есть эта подкладка, скажем так, интеллектуальная. Это не столько переложение знаменитой книги Уильяма Ширера «Взлёты падение Третьего Рейха» как социальный анализ. Это Макбет, который воплощен в формах Третьего Рейха, в формах офицеров СС. И именно вот этот компонент позволяет Висконти вывести вроде бы этот немецкий рассказ о фашизме на совершенно иной уровень, придавая им именно шекспировские страсти. Особенно об этом Макбете говорят в последней сцене. Когда, помните, они там все танцуют, когда висят эти свастики, как солярный знак, и все уходит, вот этот вот шекспировский миф.
Вечно, когда говорим шекспировские страсти, это воля судьбы прежде всего.
Да.
И судьба распоряжается тобой, но ты в какой-то момент можешь сделать выбор, или ты все равно игрушка страстей судьбы?
Я всегда вспоминаю эту фразу Ромео, когда он два раза произносит это обращение к судьбе. Первое, когда он первый раз идет в дом Капулетти под маской, и он кричит, что судьба подняла уж парус, и ветром надулись эти паруса, и он идет навстречу судьбе, как будто он предвидит, что там будет роковая встреча. И второй момент, это когда он убивает Тибальта невольно, потому что он не хотел с ним драться. Ну, вспомним весь этот конфликт с Меркуцио и знаменитый его крик, вопль, очень здорово переданный в фильме Дзефирелли. «О, судьба играет мной!» И еще посмотрите, ничего бы не произошло, и все бы сложилось так, как надо, если бы брат Лоренцо смог вовремя бы передать послание бедному Ромео и предупредить его, что Джульетта жива, но не доставляют вовремя сведения. Сведения проходят мимо. Опять судьба. По воле судьбы, случай вмешивается. Вот такая песчинка вмешивается в эту драму.
Но эта песчинка решает жизнь.
Все. И Ромео уверен, что Джульетта умерла. И вместо счастливого конца, вместо хэппи-энда, на который рассчитывал брат Лоренцо, мы получаем величайшую драму. Если мы возьмем «Бурю», там все счастливо заканчивается.
Ну, если он вот. «Летняя ночь» тоже.
Да, и «Буря» непонятно, что по жанру. Это комедия или трагедия? Говорят вообще, что «Буря» как бы выпадает и уже из эпохи даже Возрождения. И ряд искусствоведов утверждает, что «Буря» – это уже близко к искусству барокко, английского барокко, нежели к искусству эпохи Возрождения. Напомню, что смерть Шекспира в 1616 году, которая по странному стечению обстоятельств совпала со смертью Сервантеса в этом же 1616 году, это для всех литературоведов та точка отсчета, после которой прекращает существование Возрождения, и с 1616 года наступает эпоха барокко, а затем и классицизма.
То есть они закончили.
Они как бы заканчивают. Но при этом за...
И буря последняя. Да. Ну, последняя,
а буря занимает
его...
пограничную роль, потому что в буре есть очень многое с Кальдероном связано, с его пьесой «Жизнь есть сон». Потому что вся буря – это один сплошной симулякр, иллюзия, которая создается вот этими странными магическими существами, вроде Ариэля, например, который может устроить все, и даже корабль поставит в гавань невидимым, который напугает вас и спасет одновременно, разлучит и соединит, и который находится во власти великого Проспера, потому что у него есть магические книги, каковы случайно его слуга верный, Гонзага, или не помню, положил в лодку вместе с едой, с его дочерью, когда их отправляли, как мы помним, из Милана, лишая его власти.
И брат забрал власть.
А я вспоминаю Гринуэя, замечательный фильм «Книги Проспера», и мы видим, как постмодернист английский, прекрасный режиссер, блестящий режиссер, как он находит нечто общее в пьесе Шекспира, и свои книги Проспера он, по сути дела, ставит на основе той же самой бури Шекспира, одной из самых таинственных его пьес, где вроде бы трагедии есть и трагедии нет, где вроде бы все счастливо разрешается, и в то же время, вот меня поражает в буре одна простая вещь. Знаете, где происходит действие? В Бермудском треугольнике.
Ничего себе. То есть там исчезает...
Это Бермудский треугольник. Какая таинственная загадка. Ученые им ломают голову и говорят, что там происходит искривление пространства, отсюда все исчезновения. Но именно туда помещает Шекспир этот таинственный остров и самого Проспера. Бермудский треугольник. А вот представьте себе, Италия, Милан и Неаполь, да, и Бермудский треугольник. За какой же срок, и каким образом, и какими волшебными ветрами был перенесен убогий челн Проспера с его дочерью в это таинственное место? Такое ощущение, как будто все в этой пьесе, и топография, и то, что хронотопом называется, подчинено только лишь магическому слову, только лишь заклинанию.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.